высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, в котором выступает главный редактор радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, наша передача в общем посвящена божественной литургии, а в частном мы сейчас с вами беседуем о ересях. В двух словах напомню, почему. Потому что на Проскомидии из одной из просфор вынимается частица во имя святителей. Святители — это святые епископы, и как раз первые из них славные, вот имена, которые мы знаем, которым мы поклоняемся, которые, кстати, и создали литургию в том виде, в котором мы служим сейчас. Вот они и прославились во многом, конечно, но в том числе, если не в первую очередь, на ниве борьбы с ересями. И вообще для христианина необходимо знать, какие ереси были и в Средневековье, потому что эти ереси никуда не делись, мы убедились в этом, они оказались поразительно живучи. Вроде бы они побеждены, осуждены вселенскими соборами, всей практикой церкви, а потом они под каким-то новым названием выползают, но совершенно в своей сути, а суть это практически всегда антихристианская. То есть я даже исключений не знаю, но вот сегодня мы планируем, отец Андрей, приступить к рассмотрению вопроса о самой, на мой взгляд, неприятной ереси, во всяком случае ереси, повлекшей самые тяжелые, может быть, исторические последствия, о ереси, о которой я не могу думать без какой-то личной, так сказать, неприязни, да. Это ересь иконоборчества. И еще тут личное что примешалось. Мы записываем эту передачу в апреле 2013 года, и вот мы с вами, еще ряд сотрудников нашей радиостанции, отец Андрей, только что побывали на Афоне, и в том числе в монастыре Ставра Никита, греческом, мы видели с вами знаменитую, неоднократно ранее нами виденную на репродукциях икону святителя, вот святителя как раз, да, Николая Мирликийского, чудотворца, и на этой иконе виден не какой-то маленький дефект, она просто, фактически надвое по лику святителя разрублена топором. А еще мы с вами видели, в Отопецком монастыре совершенно феноменальной красоты фрески, мозаики византийские. И как подумаешь, что это могло уцелеть только, в провинции, Афон был своего рода провинцией Византии, как и Крым, а в метрополии подобное, может быть, еще большие чудеса были попросту разрушены, то становится как-то особенно горько. Я думаю, что по всему поэтому нас ждет, в общем-то, разговор обстоятельный и не короткий. Отец Андрей, а с чего все началось? Как вообще такая странная ересь, которая вылилась в гонение на истинных христиан, которые современникам напоминали гонения времен Диоклетиана. Вот как такое вообще могло быть? Вот до сих пор в голове не укладывается.
Если почитать историков, которые пишут на эти темы, связанные с историей Римской империи, с историей иконоборчества в том числе, то стоит заметить, что нет какого-то у историков одного единого мнения о, источниках происхождения, каком-то однозначном, развитии, генезисе такой ереси, как иконоборчество. Основное, здесь противоречие кроется в том, что сами иконоборцы, в том числе императоры-иконоборцы, они отнюдь не считали себя, не христианами. Просто у них было свое такое специфическое понимание христианства. Среди историков также достаточно устойчивым является мнение, что иконоборчество как таковое в чистом виде даже и могло не быть неким основным таким магистральным направлением наступление на церковь, в общем-то, которые предпринимали вот эти вот императоры, ряд императоров, иконоборцев, и те свои, на которые вот эти императоры свои населения опирались, прежде всего, часть армии. Вот некоторые историки, они склонны считать, что иконоборчество, оно было только одним из таких даже и не магистральных направлений политики со стороны государства, со стороны имперской власти, которая, собственно говоря, ставила целью подчинить себе экономическую, хозяйственную деятельность церкви, снизить ее влияние в обществе. В определенной степени это было иконоборчество, такое антимонашеское движение со стороны тоже правящего имперского дома, так называемой Исаврийской династии, потому что эта династия была в основном явлена представителями не, собственно, такого греческого населения, происхождения, а скорее восточная династия. Даже вот в отношении одного из первых иконоборческих императоров, Льва III, Исаврийца, существуют разные точки зрения его происхождения, то ли он был, в собственном смысле, исаврийцем, то ли он мог быть сирийцем. Но в любом случае это все-таки уже представители восточных народностей, восточного менталитета, которым вот такие вот некоторые иконоборческие тенденции мировоззренческие были свойственны их менталитету.
Отец Андрей, вот незадолго, ну, по историческим часам, конечно, до того, как в начале VIII века, если я не ошибаюсь, Лев III Исавр начал гонение на иконопочитателей и на сами иконы, ведь незадолго до этого отгремели, так скажем, монофизитские бои, да? И как раз многие восточные церкви, они склонялись к монофизитству, ну, по-разному, может быть, называя, не будем возвращаться к темам предыдущих передач, Но ведь монофизитство отрицает как бы телесность, да, в противовес духовности. И таким образом они становились, монофизиты, прямыми союзниками иконоборцев в каком-то смысле. Это, или это я вульгарно понимаю?
Ну, в тех или иных направлениях монофизитства, да, безусловно, и раньше какие-то иконоборческие тенденции прослеживались. Но дело в том, что усмотреть прямую связь между предшествующими ересями, тем же монофизитством и иконоборчеством, все-таки несколько проблематично. Дело в том, что вообще, в принципе, подспудно вот все предшествующие века вот эти две тенденции, как, собственно, в смысле иконопочитания и иконоборчества, они присутствовали. Они, можно сказать, вот так параллельно, там, одновременно взаимодействуя в каком-то смысле, отрицая друг друга, сосуществовали. Причем это, собственно говоря, берет начало с первых веков. Во-первых, что интересно, уже в 60-х годах первого века, буквально вот от Рождества Христова, сравнительно недавно найдены при раскопках, вот связанных с раскопками Помпеи и еще нескольких населенных пунктов, которые вот как раз-таки еще в первом веке, в 60-х годах, да, были засыпаны вот этим вулканическим пеплом. Так вот, в одной из комнат, явно потаенных, найдено некое изображение с надписью, адресующейся, ну, прямо ко Христу. То есть традиция использовать какие-то надписи и даже живописные изображения, собственно говоря, заимствованные из античного искусства, они, оказывается, могут быть прослеживаемые, начиная буквально даже с первого века. Но, по меньшей мере, в IV веке уже находятся явные свидетельства, обращения в письмах у святителей Иоанна Златоуста, у святителя Василия Великого, которые, ну, говорят о том, что это, в общем, Богу угодно, это прекрасно, это славно обращаться к тем или иным изображениям, которые вот связаны со Христом, с теми или иными святыми, с сюжетами библейскими, как ветхозаветными, так и новозаветными. Но одновременно, в то же время, можно найти свидетельства некоторых, свидетельства, восходящие к некоторым иерархам и даже святым, ну, которые имеют, скажем так, такую иконоборческую тенденцию. Ну, в частности, например, известный епископ, друг Константина Великого, Евсевий Кесарийский, он, когда, кажется, сестра императора к нему обращалась с тем, чтобы, ну, с вопросом в отношении изображения Христа, тот, в общем, скорее отвечал отрицательно, что не подобает иметь каких-либо изображений.
А как ее вопрос мог звучать? Ну, по поводу изображения Христа, допустимо ли вообще изображать Христа, или допустимо ли ей иметь, скажем, в покоях своих?
Вопрос был именно о том, что вот можно ли, должно ли иметь ей изображение. Ну, видимо, типа иконописного. Тут проблема еще в том, что наиболее ранние изображения, чаще всего это не иконы в нашем таком вот прямом понимании, это скорее настенные изображения, это могут быть тканные изображения, это мозаики. Икона вот в нашем таком понимании, уже таком классическом, которое написано согласно канону, когда используется на деревянной основе левкас, там, ну и так далее, это уже все-таки несколько более позднее, появляются несколько позже уже, скорее всего. Вот. И, кстати говоря, почему действительно было утрачено много изображений, таких как фрески или мозаики, потому что действительно, вот в период такого явного иконоборчества очень многое было уничтожено. Буквально вот на стенах храмов тех или иных фресок, мозаик, как говорят историки, многие традиции даже потом и не возобновились. Например, в условиях Восточной, ну, Римской империи, в условиях такой вот византийской культуры, в общем-то, фактически почти полностью сошли на нет скульптурные изображения, которые имели достаточно богатое развитие еще до, вот в доиконоборческий период. Они в большей степени, эта традиция в большей степени сохранилась в условиях вот Западной католической церкви.
Кстати, знаете, на Украине казалось бы, совершенно православные, вот в храмах Московского патриархата, и сейчас есть скульптурные изображения.
Ну, знаете, то мне кажется, уцелело. Я думаю, нет, это скорее не уцелело, это скорее более поздняя традиция, которая мне представляется просто имеет западное влияние.
Унию не приняли, слава богу, остались в лоне православной церкви, ну, некоторые такие чисто, понятно, вещи визуальные.
Западная живописная традиция католическая, она вообще повсеместно повлияла, начинается с 17 века, это, ну, кажется, общеизвестно.
Это факт, да. И, кстати, чем дальше я живу, вы знаете, ребенком мне казалось, что ой, как прекрасно Рафаэль, да, ой, как прекрасно Микеланджело. Вот чем дальше я живу, тем более строгая византийская традиция с особенной иконной перспективой, тем больше она мне представляется прекрасной, и тем больше я сожалею о том, что Запад здесь, к сожалению, победил. Но это мы отвлеклись.
Да, это отдельная тема. Тут дело даже не просто в строгости формальной, а дело в том, что действительно это разный принцип изображения. То есть Запад пошел в сторону развития чисто реалистичной живописи религиозной со всеми ее соответствующими традициями, с прямой перспективой, с таким вот натурализмом, даже живописным реализмом. А, собственно говоря, в православии, в восточном православии вот эта традиция, собственно говоря, иконописная, с обратной перспективой, с соответствующими изобразительными традициями, которые, собственно говоря, являют мир духовный через икону нам, она, собственно говоря, вот сохранилась. Хотя, как мы видим, в лице, так сказать, иконоборчества это была довольно серьезная культурная и богословская, и историческая опасность, вообще уничтожение.
Страшно даже подумать, не только, что погибли шедевры изобразительного искусства, и это, конечно, ужасно, но ведь многие из уничтоженных фресок, икон и мозаик, они наверняка были чудотворными. Они несли, не могли не нести огромный чисто религиозный смысл. И все-таки я продолжаю утверждать, что удар был нанесен по христианству в целом, прикрываясь какими-то словами, традициями и из Ветхого Завета, и из уже святителей христианской эпохи. То, о чем вы упоминали, да, Евсевий Кесарийский. Тем не менее, удар наносился врагами церкви, врагами Христа, непосредственно по христианству, забегая вперед. Наверное, это не легенда, что изображение Христа, лик его, был сброшен с Константинопольских ворот и подвергнут поруганию, да, страшному поруганию. Разве один этот эпизод не говорит о том, что все-таки это была антихристианская тенденция?
Oh, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη.
Κύριε ελέησον.
Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Συγκύριε.
Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Я попрошу вас все-таки, ну, мне очень трудно, но давайте попытаемся встать на точку зрения иконоборцев. Если я не ошибаюсь, главным их аргументом была одна из заповедей Господа, обращенная к Моисею, да, это еще из книги «Исход» Ветхого Завета, ну, так, во всяком случае, в каком-то справочном материале написано, который я прочитал, и говорится там о том, что не сотвори кумира, это все знают, и продолжение, что не поклоняйся никакому изображению того, что в небе, того, что в земле, того, что ниже земли, того, что в воде. Ну, это вольный пересказ, но смысл именно такой. Вот как вы вообще прокомментируете это высказывание? Какую это связь имеет с иконами и священными фресками? По-моему, никакой. По-моему, в этой цитате из Ветхого Завета речь идет совсем о другом.
Ну, в принципе, вообще оперирование к Ветхому Завету в таких случаях, как во времена иконоборчества, и так как это порой делают современные иконоборцы, там те или иные протестанты, скажем так, оно, в принципе, ошибочно. Потому что Ветхий Завет – это Ветхий Завет. И, как у святых сказано, Ветхий Завет, так сказать, отстоит от нового, как земля от неба. Много того, что сказано в Ветхом Завете, оно, как говорится, прошло. Оно уже не может с той же степенью, что ли, актуальности постулироваться в наше время. Вот. Потому что в своей ветхости закон исполнился во Христе, в его боговоплощении, вот всхождении Бога в мир, и прошел в этом смысле. Поэтому такого рода вот апеллирование, к Ветхому Завету, оно, скажем так, есть в этом своя неправда. В этом есть свой элемент такого вот передергивания. Вот. Но если встать на почву именно Ветхого Завета, то заповедь данная, запрещающая те или иные изображения, это есть заповедь, которая прямо связана с запретом идолопоклонства. То есть не должно творить себе каких-либо кумиров, идолов, и их изображений поклоняться им вместо Бога, вместо всего того, что может быть прямо с Богом связано. И, кстати говоря, ведь на самом деле, если брать не только эту цитату, вот эту одну из 10 заповедей, а брать и другие установления ветхозаветные, мы увидим, что на самом деле абсолютного запрета в Ветхом Завете на изображение-то не было. Ведь одновременно с этой заповедью Господь дает повеление Моисею сотворить скинию, ковчег, вот, переносной храм. И при изготовлении этого ковчега, а там даются прямые указания, как из чего он должен быть изготовлен, каковы должны быть его размеры, дано указание изготовить изображение херувимов, осеняющих алтарь. Но не является ли это тогда таким неким противоречием? Одновременно дается запрет на изображение чего бы то ни было, в то же время дается повеление изобразить херувимов.
Мне кажется, что противоречие разрешается. Знаете, каким образом? Мне кажется, что в этой цитате из Ветхого Завета речь идет совсем не о изображениях бесплотных сил или, ну, каких-то божественных явлений. Вот херувимы относятся именно к бесплотным силам, да, и их изображать можно, здесь же четко сказано. А не изображай, не поклоняйся тому, что находится на земле, ниже земли, в воде, в небе. По-моему, речь идет об изображениях животных, о том, чтобы не делать идолов. Но вспомните, в какое время создавались эти тексты Ветхого Завета. Ведь был культ Ваала, совершенно бычье изображение, да, египетские жрецы поклонялись существам с головами, там, копчиков, соколов, да, ястребов, там, каких-то еще крокодилов и всякое прочее. Вот, наверное, об этом шла речь. И вообще этот тотемизм животный, вот, наверное, так сказать, мишень этой цитаты.
Ну, вообще идолопоклонство, не только тотемизм в чистом виде, потому что, собственно говоря, идолы, они могли быть различные, в том числе могли иметь и изображения, связанные с животным миром, но в любом случае это все равно поклонение твари или обожествление тварных реальностей вместо Творца. Все то, что могло быть связано с идолопоклонством, могло приводить к заражению идолопоклонства этого, перенятию других народов этого идолопоклонства, в том числе и изображения с этим связаны, они были запрещены напрямую в Ветхом Завете. Собственно говоря, уже вот в условиях новозаветных этот, как говорится, запрет, он снимается. Хотя, ну, некоторыми ревнителями порой не по разуму, он вновь и вновь начинал как некий аргумент воспроизводиться. Но тут проблема в том, что на самом деле развернутых каких-то богословских студий, если так можно выразиться, текстов, обоснований иконоборческих мы просто-напросто не имеем, потому что большинство оригиналов иконоборческих текстов были уничтожены после победы иконопочитания, сохранились только как цитаты в тех или иных постановлениях соборов, в том числе VII Вселенского, или в трудах тех или иных святых отцов, которые иконоборчество обличали.
Ну, отец Андрей, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы магистральную мысль понять.
Baby.
передаче принимал участие протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали записи братии Вотопецкого монастыря на Афоне. Продолжение темы следует.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.